Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников зовут меня, приветствую всех наших слушателей. А вот ответы, ну или как минимум мнение, буду спрашивать с гостя. Сегодня у нас в студии президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. Георгий Владимирович, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Давайте начнем вот с темы, которая, как это сказать, мне кажется, из области своей непосредственной проблематики уже схватила все. Вот этот самый китайский новый коронавирус. Новая эпидемия, новая паника. И вот тут такой же момент, что сейчас этот коронавирус, этой паникой можно объяснить чуть не вообще все, что угодно. Вот насколько много всяких мифов, всяких тем, которые на самом деле не подтверждаются, крутятся вокруг этого вируса, от помощи якобы некоторых препаратов до распроданных уже всех этих самых, как это называется, марлевые повязки. Георгий Владимирович, вот как здесь относиться? Может быть, даже, не знаю, если есть что-то про вирус сказать, делитесь. Но вообще больше, конечно, хочется понимать, как вот современному человеку, который окружен такой информацией, дезинформацией, не паниковать, не испугаться и где-то что-то отфильтровать для себя.
Не, ну, естественно, такие вбросы информационные и вообще вирусы распространяются в нашей галактике, вернее, на нашей Земле очень быстро, потому что там есть и самолеты, и передвижение, взаимопроникновение и так далее. Поэтому это всех очень пугает, это изначально. То есть это первое. Второе, просто многие не знают, что обычный вирус гриппа, он убивает больше и масштабней. Но тут какая-то такая новая история, которая сразу ставит на уши целые государства, такие как Китай. Вот, и это известное там видео, где там таксист ездит чуть ли не в химзащитах, да, где за несколько там суток или там месяц должны там построить новую больницу и так mm-hmm. далее. Это все, естественно, подстегивает такие какие-то жуткие апокалиптические картины в данном случае.
А Китай и сам, как это сказать, государство немножечко подстегивает. Вот вышло сообщение о том, что нежелающих лечиться будет уголовное наказание. Сопротивляешься медработнику, уголовная ответственность.
Во-первых, этот вирус, он ударил по экономике. Это же видно, это заметно. И в данном случае нужно быстрее это все дело, как бы сказать, взять под контроль. А учитывая так как это в Китае все происходит, там все очень быстро пытаются взять под контроль любые такие события. Это раз. Во-вторых, ну, не исключаю, так как это довольно-таки закрытая страна, что масштабы чуть другие. Угу. Что, возможно, там масштабы-то побольше.
Нам прям один из экспертов говорил, умножайте на 10.
И в данном случае, поэтому они так не из-за 100, там, 70 человек решили, как бы сказать, вот такой вот карантин вести, такой там Новый год закрыли, чуть не страну, да, что там серьезные масштабы, просто, ну, они признают факт, но, как сказать, пытаются удержать это в рамках какой-то такого приличия. Вот третий вариант, возможно, что этот вирус или, так скажем, потенциальные угрозы, там, ученые китайские там изучили и понимают, с чем они столкнулись, что, может быть, это пока еще не настолько масштабная эпидемия, но если она там охватит какие-то немыслимые территории, то там можно говорить вообще о какой-то, так скажем, вселенской катастрофе. Mm-hmm. То есть вот одно из этих. Что нужно делать людям? Вообще нужно людям следить за своим здоровьем, стараться, я думаю, не посещать, если ты там склонен к каким-то таким вот к заражению массовые мероприятия. Ну, естественно, китайские граждане являются в данном случае такими, как сказать, группы риска, вот, стараться не контактировать, пользоваться и марлевой повязкой, и вообще, как бы сказать, надо внимательно к своему здоровью очень внимательно относиться, и тогда, я думаю, будет легче. Ну и, конечно же, если какие-то симптомы происходят, если что-то непонятное с тобой, если ты заболеваешь, то надо обращаться к врачу, как бы не дожидаясь перитонита. Угу. Помните, как это? Вот.
Ну, а так, наверное, я в завершении скажу, что еще небольшой такой, ну, чтобы немножечко улыбнуться, чтобы не совсем все страшно. Вот в Макдаке не поесть за 3 рубля бигмабургеров теперь не получится. Отменилась эта акция московская, которая была. Но, правда, пообещали, что 30 лет в Москве отметить немножечко по-другому. Приглашаю наших слушателей своими мыслями относительно коронавируса делиться у нас на сайте radiosputnik.ru. Георгий Владимирович, разворачивается и другая ситуация, другая история. То самое дело Голунова, в котором сам Иван Голунов уже проходит как свидетель. Арестовывают полицейских. Причем арестовали, проверяют на другие преступления. Прошло сообщение относительно того, что и наркотики, по версии следствия, были приобретены незаконно. И вот уже несколько статей там прошло, бац, и арестованы. Возможно, и остальные участники этой группы, опять же, по версии следствия, что там их целая группа преступная действовала, работала, тоже окажутся за решеткой, тоже вот по этим хотя бы по смежным статьям. А там дальше уже это дело придет, будет отдельное решение. Вот тут такая ситуация тоже. Как-то вот начинает все больше казаться, что это какой-то показательный, что ли, процесс. Показательный,
потому что... естественно, такие процессы показательные, потому что кризис Голунова почти не стал политическим. И объединяющим фактором, начиная там антисистемной оппозиции, кончая вполне себе системных, лояльных там журналистов или каких-то граждан, которые никогда в оппозиционной риторике не были замечены. В данном случае это был такой объединяющий фактор, который ставил под угрозу вообще, как бы сказать, безопасность государства. Естественно, я думаю, почему вот такие сейчас пошли разбирательства и возможные сроки, и вообще как бы эти действия, потому что, что очень интересно, сразу, если бы какие-то такие вещи пошли, то тогда бы многими это, может быть, воспринято было, что вот государство подверглось шантажу, как бы давлению, и вот она решила как бы все это дело... всех там арестовать, да, и наказать. Но в данном случае все задавали вопрос, да, после этого дела, а почему, например, никто не посажен, никого, хотя признали, что это была ошибка. То есть все равно общество ждало,
но
что какие-то такие действия...
Ну, люди были уволены, причем высокопоставленные.
Ну, понятно, слушайте, но это же дело, это не проступок, это преступление. За преступление не увольняют, за преступление карают. Вот, и в данном случае, так как это преступление, судя по всему, было, то, естественно, должны быть люди ответственные. Если бы они ушли от ответственности, то это бы ударило и по правосудию, и по государству, и вообще, как бы сказать, по общественному мнению.
Хорошо, я спрошу несколько иначе. Вот вы верите, что вот действительно после этой ситуации подобных дел, подобных обвинений, подобных задержаний, я имею в виду то, с чем столкнулся Иван Голунов, станет меньше? А не так, что, смотрите, мы публично вот это вот вам провели, а дальше все вернется на круг. Знаете, как вот пар выпустили?
Нет, ну я надеюсь, что будет меньше. Это показывает то, что там сигнал большой не только обществу, но и сотрудникам правоохранительных органов, всяческим таким вот службам, которые иногда такими вещами занимаются, что вот, ребята, неприкасаемых нет. Вот видите, было с вашей стороны, произошло преступление, вот наказание.
Так ведь в том-то и дело, что как раз неприкасаемыми не оказались, ну, как сказать, самые низшие звенья, вот те непосредственно, как сказать, наркополицейские, оперативники, ну, собственно, работники полицейские, а какие-то вот те люди, которые лишились своей работы, тоже, наверное, не просто так. Ну, вот я имею в виду те самые чины, военные чины, правоохранительных органов, как-то вот либо они проходят мимо, либо идут свидетелями.
Ну, ни для кого не секрет, что для того, чтобы сформулировать обвинение, необходимо как минимум несколько человек, которые участвовали в группе, которые дадут показания на непосредственных начальников. Я не исключаю, что там какой-нибудь младший оперативный состав, так скажем, понял, куда влип, и дали показания, и, соответственно, ушли в данном случае там, на сделку со следствием. Вот. И под уголовную статью не попали, потому что они помогли следствию в раскрытии вот этих вот преступлений, которые были в Голунове, в деле Голунова.
А вот на будущее, опять же, вот тот момент, к которому, опять же, многие апеллируют, есть такое, что вот другие, как сказать, тоже люди, у которых прослеживается в деле момент возможного подброса.
Нужно это дело пересматривать.
То есть, если не общественный контроль и не всеобщая вот эта вот паника, ну, наверное, этим словом можно назвать, то... ничего не будет.
Не, ну, естественно, общественность должна оказывать давление и влияние на такие вот истории. Потому что если бы такого не было, то сейчас бы Голунов бы сидел там в тюрьме, так скажем, да, по такой неприятной статье и парился бы там где-нибудь на зоне, как это говорят. Так вот, естественно, как мне кажется, что все подобные преступления необходимо, вернее, уже какие-то раскрытые как бы преступления по таким делам необходимо перепроверить. Для этого должна быть создана либо группа, либо там следователи, которые бы не были бы заинтересованы в там, деле, условно, там центральный аппарат или еще кто-то, и, соответственно, по каждому делу пройти. Потому что если предположить, что там из 10 дел таких подобных, там 5, 3, 2,
не хотя бы даже одно человек,
либо хотя бы один сидит, сидит
за подтасовку.
Да, за подтасовку. Это будет большое гуманное дело, и люди должны сотрудники правоохранительных органов за такие фокусы отвечать.
Вот это, наверное, главное, что хочется вынести из этой ситуации, чтобы это реализовалось, чтобы не одними вот такими показательными моментами обходилось, чтобы вся ситуация была под контролем, и меньше было, по возможности, чтобы не было вообще таких ситуаций, когда людей подставляют ради неважно чего, выслужиться по службе, получить новую должность или какую-нибудь премию, или что-то неважно что. А вот ситуация, когда у людей людей несколько заносит на повороте с инициативами, я предлагаю продолжить. Просто дело в том, что вот теперь еще и в Крыму очень любопытная ситуация произошла, очень любопытная и очень некрасивая. Блокадникам, людям, которые пережили блокаду Ленинграда, вручили памятные подарки. И вроде смотришь, думаешь так, ну на бумаге, наверное, да, символический какой-то подарок, медаль. Блокадников не так много. А потом смотришь фотографии, батон хлеба, и чиновницы все это вручают, которые не сняли даже шубы. Собственно говоря, именно вот на эти моменты обратили внимание в соцсети, обратили внимание общественники, именно как раз на те самые шубы, именно на те самые буханки или батоны. Ну и тут же уже чуть-чуть попозже выяснилось, что на пиар были выданы деньги, точнее запланированы расходы в районе 3 миллионов рублей. И снова приходим к этой ситуации. То хотели как лучше, получились как всегда. Пиар — это вещь, которая в России не существующая?
Нет, просто я думаю, что там сидят в этом департаменте, которые это все придумывали, там специалисты там по пиару, идиоты. Я понимаю, почему хлеб, это, наверное, они хотели...
символ.
Да, символ, что самое ценное в блокадном Ленинграде надо было дать, но это вышло в такую издевательскую форму, потому что, ну, просто идиоты, дураки. Я не думаю, что они там специально хотели унизить прям человека, да.
А подумали, это самое страшное.
Да, а просто идиоты. Понимаете, в нашей стране много идиотов, и идиотов у власти на разных уровнях тоже много, и, как бы сказать, на улице они бродят. И в данном случае, к сожалению, просто люди, которые обязаны такие дела какие-то продумывать, они головой не думают, думают, что так сойдет. Знаете, вот мы такой...
Георгий Владимирович, ну вот смотрите,
фокус
я готов согласиться, что они не помнят вот эту даму, которая рассказывала, что никого там рожать не просили. Я готов поверить, что они забыли уже вот этот тезис про макарошки, тоже было симпатичненько, так, в кавычках. Но вот же, буквально пары дней ранее главу региона снимают за то, что в дружеской обстановке посчитал, что вот это будет весело, дружелюбно поднять ключи от служебной техники повыше, и вот чтобы представитель МЧС прыгал за этими ключами. Вот оно прям совсем. Снят с должности, исключен из партии. Ну вот у людей совсем как-то нету, что
ли, понимания?
Да нет,
конечно, они не думают, что они считают, что каждый чиновник там мелкий, особенно они считают себя самыми умными, что они до них нету дела, что они вот сейчас спокойно, тихо все это сделают, так скажем, социальные работники или там еще кто-то. Вот, ну просто люди не понимают, что и, ну, запрос общества совершенно иной, что вектор общества изменился, что уже такое хамство со стороны чиновников, невнимательность, оно может быть чревато. Ну вот как бы вот так решили они.
А вот тут очень, ведь, понимаете, в чем дело еще? Ладно, мы признали ошибку, извинились, прекрасно. Так ведь нет же, продолжается, я уже даже не знаю, как сказать, оправдание, не оправдание. Тут вот происходит уже переписка, я не знаю, перепалка, как это правильнее сказать. Когда обвинили этих чиновниц в том, что это шубы дорогие, они говорят, это не шубы, а имитация. И сразу, естественно, стало, наверное, проще.
Ну, опять-таки, это тоже вторая болезнь российского чиновничества. Это то, что вот они всегда правы и никогда не признают своих ошибок. Потому что действительно у нас страна-то такая. Знаете, вот есть, я с многими чиновниками общался, региональными особенно, и вот они все очень боятся людей, они прям боятся, даже гнев и так далее. На что я им говорю, слушайте, ну вот 5 минут пообщайтесь по-человечески, а потом все будет нормально. И у нас люди такие, в данном случае, если чиновник извинится, или, как бы сказать, поймет, ну, свое, что он был ошибся, у нас люди довольно-таки отзывчивые. Uh-huh. И все бы наоборот бы даже их сказали, о, какие молодцы, ошиблись и, соответственно, извинились. В данном случае, ну, это опять-таки показывает, что они идиоты.
20 лет еще с лишним назад была такая запись, если кто знает, Шура Каретный написал. Просто приди к человеку и скажи, как я вас понимаю. И все, и больше ничего не нужно. Человек сам тебя теплом окружит. Даже, мне кажется, наверное, извиняться не нужно будет. А ведь тут еще тоже в продолжение. Президент предложил рассмотреть вопрос, точнее, даже поручил, не предложил рассмотреть вопрос об усилении ответственности вот за такое поведение чиновников, за оскорбление людей. Что-нибудь сдвинется, что-нибудь поменяется? Где-нибудь вот этот переключатель-то перекликнет?
Это может сдвинуться после того, когда так скажем, куча таких случаев приведет
к... А мало разве?
Ну, понимаете, в масштабах страны, там, например, я думаю, что там люди, чиновники, условно живущие там где-нибудь в Находке или там в Сибири, в Тюмени, социальные работники, они мало... как бы думают о том, что там их крымские коллеги что-то там попали, вот погорели на таких вещах.
Так, пожалуйста, Крым, Чувашия, какие другие области были? Я, Оренбургская область, я просто не хочу прям сразу кого-то где-то подставлять, потому что я уверен, что большая часть таких сотрудников, чиновников, нормальные
нет,
люди,
тут вопрос,
работают.
Тут вопрос...
Один вот так поступает, и тень брошена
ну,
на
ну,
всех.
Ну, каков поп, такой в приход, как мне кажется. Все равно такие вещи, они всегда согласуются. Любой чиновник какие-то свои действия, высказывания, он должен согласовывать. И в данном случае то, что эти там тети поперлись, как бы сказать, в таком идиотском виде внизу, это недоработка их руководителя в том числе. Если у тебя подчиненный не соображает, не понимает, то ты, как руководитель, должен ему донести, что...
Так, а в конечном счете вот оно и получается, что пока из, ну, как сказать, конечный руководитель, самый верхний руководитель по голове не настучит, никто не прислушается. Это ведь везде так. Какая-нибудь китовая
что...
тюрьма,
нет,
какой-нибудь
тут,
лес
тут как раз это все понятно.
Это же все вот
у
оно.
У нас ситуация в стране такая, вот сейчас вот начинается так называемый транзит, да, власти, как бы сказать, у людей существует запрос на серьезные перемены. Люди, так как они 6 лет подряд падают абсолютно доходность 20 миллионов за чертой бедности, озлобленность растет и так далее и тому подобное, люди уже не прощают такие, так скажем, выходки. Mm-hmm. И в данном случае, если такие выходки не будут вышестоящими руководителями пресекаться, в том числе и первым лицом, то это рано или поздно канализироваться будет на первое лицо. А, вот видишь, это твои подчиненные, вертикаль mm-hmm. власти и так далее. И в данном случае понятно, что президент, видя, что это может... Ну, не сейчас это не бьет по нему, конечно, но может ударить по нему рано или поздно вот это вот хамство вот этих вот чиновников разного уровня, просто, ну, он, естественно, так скажем, задает тренд такой, что вот надо теперь это нельзя. Вот в данном случае, я думаю, что это вот в этом логика.
Вынужден здесь прервать вас, Георгий Владимирович, но сразу скажу, что в 20 часов по московскому времени, через полтора часа подробнее, обстоятельнее эту ситуацию разберем и с примерами, и с какими-то путями выхода, я не знаю, и повспоминаем, и поругаемся тоже, и поэтому я приглашаю наших слушателей вот через полтора часа примерно возвращаться или никуда не отходить. Радиоспутник.ру наш сайт. Немножечко такого соцсетевого, что ли, реализма хочется добавить. Facebook будет платить штраф, причем очередной, не маленький, почти 500 000 000, даже больше, чем 500 000 000. Речь о чем? О чем за счет того, за тот самый сервис, который распознает лица на фотографии. Это вот те самые оповещалочки, которые иногда приходят, мол, а не вас ли это отметили вот там вот на фотографии? Ну, мягко говоря, это вторжение в личную жизнь, хотя для большинства, наверное, это просто удобный способ найтись, но тем не менее. Георгий Владимирович, вот вы здесь как относитесь к таким социально-сетевым вещам?
Ну, Понятное дело, я к этому отношусь спокойно.
Вот, как раз.
Вот,
здесь же
просто
такой момент.
Я, во-первых, человек публичный, во-вторых, там, скажем, любой человек публичный, он должен быть готов, что тебя будут там рассматривать под лупой, и, так скажем, такие вещи, они, ну, издержки, да, существуют, это раз. Во-вторых, потерявшие голову по, там, что, там, по плечам не плачут, да? У нас вообще в мире вот этих вот всяких штук, которые там тебя распознают лица, по голосу тебе рекламу таргетированную выдают, которые там послушают, подсматривают за тобой, их столько там, вот у любого человека телефон есть. И в данном случае вот мы с вами сейчас поговорили, например, там на тему... не знаю, там...
Шуб,
да, и вот мне будет предложение...
Меховой
потом,
салон, да.
Меховой салон такой-то. И в данном случае я думаю, что для меня это... Если я уже в соцсети зарегистрировался, это значит, я принимаю определенные правила игры, и это глупо, так скажем, там обижаться, что тебя кто-то там на какой-то фотографии отметил. Ну, это моя позиция.
А куда все это приведет в конечном счете? Да ладно, кто-то отметил, когда меня отмечают, ничего страшного.
Я вам могу сказать официальное, четкое заявление к 30-35 году ни у кого из людей, которые находятся, ну, в зоне, так скажем, там, условно развитой цивилизации, я не говорю там про какое-то там племя, да, где там нету ни телефонов, ничего, никаких тайн не будет. Мир становится абсолютно прозрачным.
А вы сами за открытость или за закрытость? Вы как?
Не, ну что значит за закрытость? Естественно, я против того, чтобы мир вошел в такие технологии, что вообще там, в туалет нельзя было сходить без контроля, да?
Угу.
Вот. Но это неизбежность. Это неизбежность. Мы все равно к этому придем. Это раз. Второе, важный фактор, это то, что если даже такие технологии существуют, чтобы, грубо говоря, какие-то злоумышленники этим не воспользовались.
Вот, это главное.
Да, то есть, грубо говоря, чтобы технологии не попали в руки, там, условно, какому-нибудь новому Гитлеру, да, или там каким-нибудь там товарищам, которые там решат, там, как в Джеймсе Бонде, победить всех и покорить мир, так скажем. Вот это, ну, это, конечно, утрирую, но тем не менее, не говоря о каких-то там банальных мошенниках и банальных каких-то там жуликов, которые там хотят снять деньги с твоей карточки или с телефона.
Вообще вот тут действительно такое понимание приходит, что движемся мы в сторону некой оферты, когда есть определенный допуск. Человек соглашается, что за ним следят, о нем знают все, но нужно и готов, и хочет в ответ требовать, чтобы эта информация, пусть она будет, но чтобы ей не злоупотребляли. И учитывая, что...
Ей уже злоупотребляют. Вот, вот эти как раз предложения коммерческие, они, причем самое интересное, там, ты если, там, это же признали вот эти телефонные компании, что если рядом кто-то поговорил о чем-то, тебе могут, так как, ну, там, радио, маячок там внутри может услышать какие-то слова и потом тебе рекламу это делать. Не говоришь о том, что сейчас там, имея в кармане телефон, не только спецслужбы, но и какие-нибудь там группировки, я не знаю, мошенники, жулики, просто какие-то люди могут проконтролировать, где ты находишься. Просто как в Яндекс.Такси, да, вот раз так, включают программу и потом смотрят. Не говоришь о том, что сейчас вообще такие технологии там используемые там по номерам, там ты фотографируешь номер телефона, а потом раз, вернее, номер машины, а потом тебе там целая справка о хозяине с телефоном и так далее. Я сталкивался с этим, представляете? Сталкивался.
Ну, распознавание, а потом связь,
да,
с базой.
Да, и поэтому, да, и поэтому это, конечно, ну, печально, с одной стороны. С другой стороны, как мне кажется, это неизбежно. И каждый человек должен знать, что это так. Не надо думать, что ты очень, как бы сказать, находишься в тайном месте. Не говоришь о том, что ты, когда пишешь в социальных сетях, все равно это все в базу идет, и рано или поздно, и, кстати, были эксперименты, я видел там и по телевизору, там, и вообще какие-то вещи, когда там, там делали просто банальный компьютер-анализ о твоей жизни там за последний год, и дальше она мог в нюансах там...
А тебе... вы, кстати, упомянули про 30-35 год, а Facebook-то доживет до 35 года?
Ну, Facebook или какая-то иная сеть, а может быть там вообще...
Новая сеть, все, что было там... в нулевых, в десятых, все это сотрется, будет, да, выброшено, да, в помойку, да, вместе,
может быть,
с железками.
А может быть там под названием, не знаю, там, Facebook Handbook, не знаю, там еще там...
Ну, Facebook, да нет, понятно, что появится что-то
другое,
новое,
которое будет вообще, там, скажем, в новой реальности, там, не знаю, 3D-сети, да, там, да, когда ты можешь, будешь, там, телефон, там, голограмму смотреть, там, по запаху, ну, в общем, так, какие технологии, конечно, вообще умопомрачительные. Мы сейчас находимся в таком веке, в такое время, когда в течение, там, не знаю, 3 лет может произойти очередная технологическая революция.
Да? Я больше вел к тому, даже немножечко к обидному, что ли, была такая, 5 лет назад, вот оно, господи, на расстоянии вытянутой руки, очень популярная соцсеть MySpace, теперь не осталось там ничего. Мне как подкастеру два раза было очень обидно, когда сервер просто умирал, просто сайт, на котором были подкасты, умирал. И в итоге приходилось со слушателей собирать наши записи, чтобы для того, чтобы их восстановить. Поэтому то, что сегодня ВКонтакте, в Фейсбуке, до 30-го года вообще не факт, что доживет. Юрий Владимирович, в завершение, у нас 3 минутки остается, очень тоже любопытно. Прямо сейчас очень хорошо. Вот сегодня очень темы такие, прям на поговорить. Патриарх призывает верующих участвовать в дискуссиях в медиапространстве. То есть, понимаете, церковь хочет быть более, как сказать, репрезентативной, что ли? Чтобы
ну,
было больше
логично.
Представителей.
Но... Объясню почему. Потому что сейчас, если, например, там лет 10, я помню, 15 назад там церковь почти никто не критиковал. Это был у нее довольно-таки серьезный авторитет в 90-х годах. То есть там не было никаких вот таких вот скандалов, связанных с церковью. Вот. Это касается, кстати, не нашей, но не только нашей православной, но и там католической или иной. Вот сейчас я вижу, что и в социальных сетях, там, скажем, антирелигиозные какие-то вещи, критика увеличивается. Естественно, церковь, наверное, там, в лице патриарха решила, что надо, пора сопротивляться или там, во всяком случае, разъяснять свою позицию, потому что много таких вот, ну, каких-то дремучих вещей. Хотя во многом там тот же самый священник, который там на Майбахе катаются или еще что-то происходит. Они,
больше,
да,
2000
они,
слов.
Да,
один
они,
Майбах.
Да, они... сами виноваты в данном случае. Но это нормально. И вообще за любую дискуссию. Пускай церковь общается с обществом.
А она будет конструктивной? Ну, не превратится ли это? А вот вы там у себя, не, а вот вы там у себя.
Это все зависит от того, кто ведет эту дискуссию и как ведет эту
дискуссию. А люди-то одинаковые везде. Все не, ну, превратится...
Все, извините, все люди разные. В церкви есть люди, так скажем, мракобесные, есть люди образованные, прогрессивные.
А есть тролли, которые из самого положительного человека вынесут самую грязь.
Есть люди, которые там себя за церковь. Это то же самое атеисты. Есть подонки, негодяи, есть нормальные, приличные люди. Это везде есть. Но, тем не менее, все равно я за то, чтобы было... Теперь, кстати, там вот ряд телеканалов, которые религиозные. Я там начал смотреть. Можно прорекламировать?
Можно, конечно, о чем вот, речь. Если телеканал, есть за что похвалить,
телеканал,
мне кажется,
«Спас»,
это прекрасно.
Например, да, как бы сказать, вот как раз он стал интересен, потому что еще там лет 5 там назад это был канал такой, ну, довольно-таки скучный, который там на какой-то такой безапелляционной проповеди прочитал.
Мне кажется, это нисколько не реклама.
А сейчас я вижу, я сам
это
участвовал.
Констатация.
Да, я сейчас участвовал на этом канале в дебатах, вообще на телесъемках, я вообще часто смотрю. Там как раз появилась именно такая вот острота дискуссии, причем туда стали приглашать людей, которые другой точки зрения. Вот это, мне кажется, очень интересно.
Леонид Ильич, вот один ваш тезис, наверное, можно в принципе вывести в заголовок, в самый главный, относительно того, что дискуссия должна быть. Георгий Федоров, студия «Радио Спутник». Георгий Ильич, благодарю вас.
Спасибо.